На связи Львэп Подвал. И в эфире подкаст «Вводим» про то, как люди вводят настольные ролевые игры и смотрят на происходящее, как к играм готовятся, что на играх происходит и куда расти. Это третий сезон, где я вундер вожу здоровенное мега-подземелье под названием Холсфорн Волл, и мы с Массой, которая у меня не играет, поэтому мы рассказываем и делимся всеми секретиками, тут обсуждаем вот что и как и почему. Привет, Масса.
Привет. Ну, в отличие от вундера, у меня секретиков нету ни от кого, поэтому мне проще.
Да. Ждем, когда следующий сезон вводим от массы. У него все так же, чтобы не было секретиков. Только уже от нас, от всех.
Вот так и закончился подкаст «Вводим».
Да, масса играет в этом году в большее количество разных игр, чем в прошлом. Так, это была встреча номер 55 аж, и это выпуск номер 55, в котором происходили интересные штуки. При этом надо сначала вспомнить, что же было раньше. Введи слушателя в курс дела и меня, а то вдруг я забыл.
На 54-й встрече все было довольно просто и прозаично. Персонажи пошли спасать Баркуса. Как вы помните, это самый классный человек-собака.
Да.
Он где-то потерялся, и они пошли его искать, набрели на комнату с кучей костей, и неожиданно и группа Баркус оказалась там. Правда, там же еще оказалась карга, или как ее там правильно называют, ну, ведьма какая-то.
Да, хэг — это карга, по-моему, обычно в расхожий перевод.
Которая почему-то гонялась потом по подземелью за группой, которая спасла Баркуса. Не только Баркуса, еще там были его парни. Все вроде бы пережили нормально, ничего относительно плохого не произошло. Даже немножко подружились с грибами по дороге, потому что их тоже спасли. Точнее, не всех, ну, спасли больше, не все пережили из грибов.
Да, справедливо. Одного только в результате удалось спасти.
Вот, и... Да и все вроде. Баркус был спасен, да, миссия была успешно выполнена.
Все так, да. После этого персонажи игроков отправились в Гостервик и провели там 2 недели. За кадром кто-то там собирал слухи, кто-то читал книги, которые они недавно вытащили. По поводу того, как я готовился к этой встрече. У меня в голове созрела идея о том, как можно показать, что рыцари Лазурного Щита тут немножко обустраиваются. Я решил, что они помимо вот той комнаты с ковром, они еще займут еще одну комнату по соседству, потому что там в том закутке есть несколько разных. И также они выйдут на контакт с Исокритисом. Это волшебник, немножко злой волшебник, который дружится с Герилодом, который заведует бабуинами на втором этаже. А дружится он с ним, потому что он ищет информацию про аркантийские регалии.
У меня все в голове всплыли аркантийские анекдоты, поэтому... Такой система, который собирает от юморески.
Там с юморесками, то обезьян, да, хорошо, да. В основном сортирный юмор, конечно. А он по просьбе леди Алексии это ищет. А с Герилодом он дружится, потому что на том же втором этаже находится библиотека жрецов Тота, где очень много книг, среди которых по-любому есть книжка с аркантийскими анекдотами. Так что не исключено, что у него какое-то такое есть, это какое-то желание.
Если игроки найдут библиотеку и будут спрашивать про книжки, выдай им книжку с анекдотами.
Да, именно так. И, возможно, я даже вырежу в выпуске их рассказывал. Включу голосовуху на час.
Ужасно.
И на втором этаже также, помимо библиотеки жрецов Тота, находится еще и секретная библиотека, потому что, естественно, это Тот, и у него будет секретная библиотека. Она причем в 2 шагах, но про нее никто не знает.
А это секретная библиотека, это, ну, типа туалет, там просто это человек, который завел библиотеку, любил почитать, но не возвращал книги обратно, у него там получилась секретная библиотека такая.
Нет, там и именно что она там защищена рунами, и там еще и предыдущий библиотекарь в виде нежити до сих пор существует.
Как удобно.
И в целом библиотека очень забавная, например, там нельзя шуметь, но как мы до нее доберемся, если мы до нее доберемся, мы поймем почему.
Потому что там библиотекарь ходит.
Да. И я решил показать персонажам игроков и игрокам в первую очередь, что вот тут есть, вот он, Исокритис, они про него слышали как-то раз от самой леди Алексии, но вот то, что вот он здесь. Я решил так, что Исокритис и рыцари Лазурного Щита не показывали Исокритису ковры, они вот в той как раз соседней комнате встречались. Я такой, ну, отлично, значит, когда они, когда игроки тут окажутся, мы что-то на эту тему как раз и замутим. Я такой, ну, да, там будет Исокритис, а там посмотрим, какой оборот примут события. Также игроки собирались отправиться в зал, где находится Мистерии Тота, потому что игроки прошли два испытания, как они их называют, и хотели пройти третье, потому что, ну, там же 6 статуй богов, и в одном испытании 2 статуи подвигались, в другом испытании 2 статуи подвигались, значит, в третьем, значит, должно быть третье, где подвигаются остальные статуи. Поэтому их цель лежала туда. Если, как помнишь, мы разгоняли с тобой, что мы накинем историю про сокровищницу Тота и тому подобное.
Угу.
И вот таким вот образом мы начали играть. У нас на этой встрече был частичный состав.
Частичный успех.
Не стильный, да, не стильный успех. У нас был Виконт, это аркантиец, жрец бога Тота, 5 уровня. У нас был Остапиус, хафлинг, вор 3 уровня. Не только Остапиус, но до этого мы и дойдем. У нас был Эйлиф, Вискин, тоже человек, рейнджер 1 уровня, который отлежался после повреждений, нанесенных ему ящерами и колтропами самих же игроков и прочим. А еще у нас была Дейорен, это полуэльфийка-воин, 1 уровня, с поясом гигантской силы, поэтому она гигантски сильная сейчас.
Там чуть больше, чем 1 уровень, по ощущениям из-за этого артефакта. Причем даже не чуть больше, а прям прилично больше.
+3 к попаданию, +7 к урону. Это шутка ли вообще, да? И парочку ретейнеров там. Эйс — лучший гоблин, и Асгалатус — жрец бога Митры.
У Эйса класс лучший гоблин?
Да. Но есть Эйс 2 уровня. Это первый случай, это 55-я встреча, ретейнер получил уровень.
Раздал ачивки игрокам.
Да, все порадовались от того, что Эйс теперь еще с меньшей вероятностью помрет. Эйс всем нравится. И в честь этого я тут еще решил немножко перерисовать листы персонажей. Да, у нас все листы персонажей нарисованы мной от руки, потому что мне было лень делать.
Так красивее.
Мне было лень верстать это. И плюс, да, так красивее. У меня есть разные чернила разного цвета, поэтому я их использую.
Надо еще было рисовать листы, чтобы у всех были разные, чтобы невозможно было подсказывать, где там кофе находится.
А, не, моя цель была сделать максимально очевидно, но так как разного цвета, то игрокам проще отличать, я надеюсь, будет. Пока что у большинства игроков старые листы персонажа предыдущего дизайна. Это уже третий вариант дизайна листов персонажей, к которому я пришел. Возможно, этот самый удобный. Или нет. Мы узнаем. Мы вернемся к этому вопросу через какое-то количество.
Когда будет ли 4-й выпуск, тогда мы узнаем, да?
Да.
Как называется у книжек, когда это?
Издание?
Наверное, да.
Издание 3-е, исправленное и дополненное. Я добавил это издание в основном началось тем, что я добавил место, где можно написать общий плюсик к попаданию и к урону, потому что игроки частенько просто вынуждены были пересчитывать или записывать это где-нибудь в уголке и потом случайно стирать и забывать о том, что это написано. Вот поэтому листы теперь выглядят чуть иначе. Они все так же горизонтальные, формат А4, потому что это, наверное, лучший формат листов персонажей. И на этой ноте мы начали играть. Игроки взяли персонажей, запрыгнули на телепортационные ковры, как обычно, оказались в владениях детей Дейно, и по пути они встретили Исокритиса, который там с Мартином, это заместитель начальника заместитель начальника рыцарей Лазурного Щита, что-то там обсуждали друг с другом. Игроки немножко подозрительно отнеслись, потому что Исокритис, как настоящий аркантиец, посмотрел на Остапиуса и не посчитал его человеком, ну, потому что Остапиус — это хафлинг.
Это всего лишь половинка человека.
Да. Также я писал, что от Исокритиса пахнет бабуинами, и особенно сильно Эйлиф это почувствовал, как Вискин, который сидел в тюрьме у Герилада какое-то время. Когда Исокритису про это намекнули о том, что что-то от вас пахнет бабуинами, Исокритис не любит бабуинов на самом деле, поэтому он такой, да, приходится как-то тут существовать с ними. Исокритис сказал, что вот, мол, он там по просьбе леди Алексии это все изучает. Игроки такие, что он какой-то вроде мутный, но, возможно, наши цели с ним общее, потому что мы же тоже хотим что-то поделать.
Мы тоже мутные.
Да, это тоже, да, справедливое уточнение. И хотим что-то поделать в отношении регалий. И эта сцена получилась не очень у меня в голове. У меня в голове это было такое, что, ну, мы, в общем, поговорим. И вот они пришли, что-то поговорили, и я у себя такой, да, блин, а дальше ты что? То есть вот мы сказали, такие, вот я X, и я X. И такой, ну, а цель у Исакритиса какая? Нужно было цель придумать ему на какой-то диалог этот. Но, справедливости ради, это и для Исакритиса тоже было неожиданным. Неожиданной встречей. Теперь, в общем, они друг друга знают. И посмотрим, что из этого выльется. Исакритис — это потенциальный источник каких-нибудь поручений, то есть если у него будет информация о каких-то регалиях, но сам он... Он, конечно, волшебник 6-го, по-моему, уровня, но он не будет же делать грязную работу сам. Поэтому он еще и нейтрально злой, поэтому он такой, ну, идите. После этого диалога персонажи игроков отправились по уже знакомому маршруту до разлома. По пути, однако, игроки решили поглядеть в некоторые двери, в которые они до этого не глядели. Когда ты идешь через одну комнату как раз по пути к разлому, эта комната, из нее ведут две двери и одна еще секретная дверь. Эти все вот три, что обычные, что секретные, они ведут в гробницу Птористуса. Если ты помнишь, мы о нем говорили не так давно. Это могучий жрец Тота, который был спутником Арден и Вула. И он заложил вот эти ближайшие помещения. И вообще вот весь культ. Поэтому у него есть гробница, которая опасна, там куча ловушек, ожившие статуи, мумии. Но там есть нормич, такие трофеи. В том числе, кстати, еще одна пара телепортационных ковров.
Им не хватает сейчас, мне кажется. Только подумал, то, что так грустно, что у них нету ковров, потому что они так их любили, так удобно было.
И тут такая ситуация, что там есть две двери, и обе из них не ведут в гробницу, они заканчиваются там ловушками разными. А вот секретная дверь ведет. Игроки они уже несколько раз проходили мимо этих дверей, они решают посмотреть, что там. Они открывают одну, видят, что там есть куча тел, которые здесь померли непонятно от чего. А там, если вы заходите в эту гробницу, за вами закрывается дверь, и дверь нельзя открыть с внутренней стороны. И вы просто там помираете.
Хорошая ловушка.
От голода, да. Там есть дверь на противоположной стороне, но она не настоящая. Ты ее дергаешь, и ничего не происходит. Игроки посмотрели, увидели, что трупы вроде не встают, поэтому они решили, естественно, все обчистить, пока Дайорен, как самая сильная женщина, держала дверь, которая хотела закрыться. Они вытащили всякие ценности и вытащили, я уж не помню, оттуда или еще из какого-то другого места, потому что это не первый коридор с ловушкой, в которой они побывали за сегодня. Они вытащили прикольный свиток с заклинаниями волшебника очень высоких кругов. Там есть 8-го круга заклинания, 6-го круга заклинания.
Они, наверное, очень дорогие.
Да, они очень дорогие с точки зрения денег и потенциально это могущественные заклинания.
А там можно его применять, даже если ты не дотягиваешь до уровня?
Все так. Свиток — это способ произнести фактически любое заклинание. Это полуфабрикат заклинания, и даже если оно круга такого, которого ты не можешь колдовать, то ты можешь его произнести. Ты не можешь его переписать себе в книгу, пока у тебя нет возможности колдовать такие круги. Но вот применить — самое оно. Они все это вычистили, затем зашли, заглянули во вторую дверь, увидели, что там просто коридор до другой стороны. Посмотрели на дверь, которая тоже ложная дверь, и Астапиус решил посмотреть, нет ли ловушек каких-то. Он удачно выкинул, поэтому я ему рассказал, что что-то с дверью не так. И они такие, ага, хорошо, тогда мы ее дернем издалека, мы за веревочку привяжем. Они привязывают, дергают, и в полу этого коридора открывается несколько ям-ловушек.
Они, надеюсь, стояли там, где была яма-ловушка?
Не, они как раз вышли из этого коридора целиком и вот умело все это подергали. Они заглянули, по-моему, только в первую яму, и все. И там не было ничего интересного. И попутно, так как с ними была Дейорен, которая полуэльфика, у полуэльфов чуть выше вероятность заметить секретные двери. Поэтому я покидал, и они заметили вот эту вот третью секретную дверь, которая ведет в гробницу, она там немножко огибает. И при этом секретную дверь-то нельзя открыть физически, на нее нужно сколдовать заклинание ног или как-нибудь развеять магию, которая ее держит, чтобы ее можно было открыть. Игроки потыкались, поняли, что она, кажется, закрыта магически. Виконт думал сколдовать Dispel Magic, но он такой, не, давайте лучше на обратном пути, потому что вдруг он понадобится нам. И они пошли дальше. Пока они шли, они наткнулись на еще одну секретную дверь, причем игроки еще удивлялись о том, что мы же тут ходили кучу раз, а тут оказывается есть секретные двери, которые мы не заметили до этого. Я как в этом случае делаю, когда в группе есть полуэльф, в данном случае это была Дейорен, и когда группа проходит в исследовательском режиме первый раз мимо какой-то секретной двери, я кидаю. И вот так как Дейорен была новым персонажем, который еще полуэльф, поэтому я кинул, и вот так получилось, что они нашли обе эти секретные двери. За второй секретной дверью оказался коротенький коридор с ямой-ловушкой, который уперся в стену, но стена — это не просто стена, это секретная дверь. Они обчистили трупы, которые были в яме-ловушке, вышли за вторую секретную дверь и тоже очутились рядом с расселенной, только в другом выходе. Его как-то раз Вайн видел, когда летал по разлому, когда он там сел на большой стул. Игроки посмотрели на это все, заметили там еще один маленький проход, который заканчивался ступенями вниз. В этом это проход, который ведет на пятый, по-моему, этаж подземелья, и там внизу на этой лестнице загнездились пауки. И у пауков высокая вероятность того, что они вас заметят, если вы там будете шариться у разлома. Я кинул, но они их не заметили, пауки. И я такой, о, ну отлично, то есть если они сейчас оттуда уйдут, то все нормально. Но игроки смотрят вниз по этой лестнице, и Остапиус такой, о, я кидаю туда камень. который светится. Он кидает, да, светящийся камень, видит светящиеся глаза пауков. Мы кидаем инициативу, пауки выбегают, кусают Остапиуса. Остапиус не прокидывает спас-бросок от яда.
И он помирает.
Но у Виконта был slow poison, поэтому Остапиуса успели стабилизировать, но там все еще пауки, и надо бежать. И поэтому персонажи игроков быстро свалили от этих пауков.
Ой, господи, полезный жрец. Блин, подскажи игроку вот, себе взять ученика, чтобы потом кто-то мог играть клириком то-то, когда он уйдет на этот выполнять важное задание. Он типа это, чтобы передать линию, как бы, потому что если он помрет, то все, как бы клирики то-то снова закончится.
Хорошее уточнение, Масса, к этому мы вернемся в третьей части, в «Куда расти». После этого Остапиус, получивший поцелуй паука, начал потихонечку помирать, но из-за slow poison он не помирает окончательно, и игроки такие, блин, надо возвращаться и менять Остапиуса на Вайна, потому что Остапиус сейчас такой себе приключенец, а вот Вайн он там... Да, по большому счету. А вот Вайн, он сейчас не учится, не тренируется, поэтому нормально.
Вайн — это жрец, если...
Да, Вайн — это гоблин-жрец бога Алисиона. И персонажи игроков совершают обмен одного половинки человека на другого половинка человека. И решают, что, ну нет, тогда по тому проходу с пауками мы не пойдем. А мы пойдем классическим проходом мимо маленького стула и мимо большого стула. Персонажи игроков опять возвращаются по этим темным коридорам.
Прикольно, у них есть эти такие ориентиры, как пробираться через подземелье.
Да. Они проходят до маленького стула, Вайн видит стул.
Вайн не может устоять.
Вайн не может устоять, Вайн садится на стул.
И мы идем менять обратно на этого, на Остапиуса, да?
Вайн кидает по табличке и слепнет. Благо, с группой был Элиф, у которого же есть этот проклятый факел, который освещает в 20 футах. Слепых. Да, поэтому в группе теперь два слепых персонажа. Они такие, ну а что менять? Остапиус, он, ну, Остапиус сейчас так себе, поэтому, ну, давайте, пока мы тут видим, мы будем что-то делать. Они перекидывают веревку через разлом, перелезают туда, где большой стул. Вайн на пару минуточек садится на большой стул, но быстро слезает. После этого они ползут вдоль стены разлома уже по намеченной дорожке. Там все еще даже остались их веревки. Приходят в большую пещеру со стрёмным обелиском, который достает до второго этажа, который еще Хикетти построили, судя по всему. Виконт пытается понять, что написано на обелиске, не особо понимает. Вайн думает потрогать обелиск, но в результате не трогает. Они вылезают из этой пещеры и подходят к помещениям, которые аркантийцы в свое время построили. Там есть, например, магический фонтан, который, когда вы к нему подходите, имеет случайный эффект. Все бегут пить из фонтана и получают истинное зрение, true seeing, на целый час. Это штука, которая позволяет им видеть магические штуки, скрытые двери и прочие вот такие вот вещи.
Даже слепой Вайн видит?
Даже слепой Вайн видит, да. Это очень интересная конструкция получилась, потому что у true seeing там радиус 120 футов, и я решил так, что Вайн видит в пределах этих 120 футов просто ауры каких-то зачарованных вещей или секретные двери или тому подобное. Ну и Элиф тоже, потому что Элиф тоже слепой.
Надо прыгунов это в слепунов перегнать. Блин, представляешь, это просто факел, который держит группу вместе, потому что все слепые.
Все слепые, они могут разойтись. Да, справедливо. Еще этот факел притягивает нежить, но пока что персонажи игроков не сталкивались с нежитью, так что для них это будет сюрприз, возможно. После этого игроки какое-то время рассуждают, потому что все думали, что мы сейчас быстренько дойдем до зала с мистериями Тодда и выполним третье испытание. Но тут уже мы немало времени потратили на исследование сопутствующих помещений. Игрок за Виконта говорит, что вот возможно, нужно. Возможно, на этой встрече Виконт и понял, что нужно самому что-то делать. И нужно как-то отдельно, потому что цель была, но помимо цели мы там пошли в разные стороны. Они в результате решают таки, да, давайте зайдем, попытаемся что-то сделать с испытаниями. Они еще раздумывали сопутствующие тут помещения осмотреть. Но они заходят, спускаются, запускается третье испытание, которое проще, чем предыдущие два. Там выходят две статуи богов, одна Сет и, по-моему, Анубис. Сет выбивает глаз у Анубиса, это такая серебряная блямба здоровая. Она шлепается на пол, и нужно эту серебряную блямбу будет успеть вставить в статую, большую статую Тота, которая есть, у нее явно дыра есть вместо одного из глаз. Я когда еще описывал игрокам, что вот, значит, Тот, у него большая дыра, и тут падает серебряный диск такого же диаметра. Ну, я не описываю такого же, я говорю, ну что-то там 2 фута в диаметре, и игроки такие... Что делать? Они беспокоятся, что, мол, после того, как кто-нибудь... Ну, явно диск упал, значит, что-то нужно с ним сделать.
Куда-то его надо вставить.
Да, но они такие, возможно, когда кто-то дотронется до диска, вот вся какое-то мясо-то и начнется, запустится какое-то испытание. Но потом один из персонажей трогает диск, ничего особенного не происходит, и они такие, так, хорошо, осматриваются вокруг, видят дыру в глазу то-то, и такие, окей, давайте, значит, надо ее туда вставить. И такие, лезь на статую, как это не круто, что бы какие-то там грабители подземелья залезать на статую. Вайн выпивает зелье полета. Такое, нормально, я сейчас беру диск и пытаюсь ее вставить. И тут мы понимаем, что Вайн вылетает за предел действия этого факела. Ничего не видит там. Поэтому происходит быстрая конструкция, где Дейрон подхватывает на плечи эльфа, который светит ему. Потому что эльф-то не может разжать руку, потому что у него факел. Вот. Вайн вставляет глаз. После этого яркая вспышка происходит. Все лечатся и, по-моему, от болезни избавляются. И я решил в моменте, как я скажу про сокровищницу и все такое, не только Виконту, а всем тем, кто присутствовал во всех трех мистериях. То есть Виконт, Эйс и Асгалатус. Там получилось так, 2 ретейнера и Виконт. И описываю, что они видят, во-первых, то, как будто бы от лица какого-то чувака, Птаристуса, судя по всему, потому что к нему обращаются какие-нибудь жрецы, типа, о, Птаристус. Они видят 3 коротенькие сцены, где есть 3 статуи Тота, и каждый из них левую руку помещают так, у них у каждой из них вращаются руки, и эти все 3 статуи находятся там в пределах пары помещений буквально друг от друга, и им левую руку выставляют вперед, а правую руку вдоль туловища, и после этого большая статуя Тота, это вот одна из тех, которым руки двигали под пирамидой, она так немножко смещается, эту статую отодвигают, вот от лица этого Птаристуса он спускается вниз, видит ожившую статую, а затем заходит, и я говорю игрокам, что вы видите горы денег. И тут у игроков горы денег отражаются
в глазах.
Да. И Виконт слышит голос, конечно же, Тота о том, что ты мой чемпион, ты прошел все мои испытания, ты видел все мои мистерии. Я еще так подумал, что Виконт... Там же есть буквально мистерии Тота, это 3 помещения. Одна из них, которая... Колонна, которая тебя бьет током, вторая из них — это вот источник, который Виконт очистил, очищающий, а третья — это пирамида, где ты нажимаешь, тебя телепортирует на 2-й этаж. И Виконт еще и все 3 из них испытал на себе. И вот тот ему говорит, что ты прошел мои испытания, ты видел мои мистерии, я дарую тебе знания о том, где находится сокровищница моих давних последователей. И он говорит, что ты пообещай мне, что ты используешь, ну, не силу, а что там я сказал,
знания.
Ресурсы, да, для того, чтобы разжечь светоч моей веры снова. И он такой, о, я клянусь. И я ему еще такой, ну, ты понимаешь, что клянусь, оно какое-то это серьезное заключение. Что-то за собой несут эти слова. И остальные игроки такие, ну, это Виконт клялся. Ну, мы, правда, ничего не видели, конечно. Но я описываю, что Виконт с Галатца Эйс приходят в себя, Эйс на него смотрит так одним своим этим огромным глазом и такой, ты тоже это видел, да? Я с Галатус тоже утвердительно кивает. Там в той сокровищнице там несколько сотен тысяч монет, и там еще есть секретный рядом сокровищница со всякими магическими приколюхами. И после этого я еще говорю, что вы видите, как описал мой это игрок за Виконта, веселую нарезку под дабстеп. Где, получается, сменяют друг друга видения разных мест, которые важны для культа Тота. Там было вот это вот зал славы Тота, где вот эта большая статуя. Там был зал святилищ, где Виконта вернули к жизни. Там был храм Тота, который тут тоже рядышком находится. И еще парочка локаций. Я писал, что будто бы вы их видите так, как они выглядели раньше, и то, как они выглядят сейчас. И большинство из этих локаций не сильно поменялось, а вот храм Тота, я прям описываю, что его оскверняли. Это у нас местный мем локальный в группе тоже, то, что мы там оскверняли. Когда они шли спасать Лилиан, по-моему. Они так отговорились как-то раз от культистов. И видно, что оскверняли его культисты Сета, потому что там какой-то крокодил размазан на стене, пожирающий Ибиса. Там к стене прибиты какие-то окровавленные тела. Куча трупов валяется прямо посреди этого храма. На самой статуе, у него у статуи Тота такие перья торчат сверху, и вот на них нанизаны головы, в общем, там жесть какая-то. И всех окатывает вселенская грусть резко в этот момент. И они такие, блин, это serious business. И на этом моменте мы закончили встречу.
Неплохо.
Мы решили время поставить на паузу и продолжить дальше сразу же прямо в подземелье.
Гуще событий.
Да, тут мы перетекаем в «Куда расти». Во-первых, можно затронуть тему, которую ты во время событий встречи накинул про клерика Тота. Это хорошая идея, и я думаю, что как это можно сделать? Как это напрямую отразится на игре? Во-первых, персонажи игроков получат возможность создавать себе клерика... Точнее, игроки получат возможность создавать себе клерика Тота, потому что у них будет человек, который их вот так вот изучал, обучал. Во-вторых, я думаю, что спустя какое-то время можно накинуть игрокам ретейнера клерика Тота. Чтобы, ну да, да. Который, например, Виконт обратит в свою веру. Там был какой-то как-то раз старый мужик странный, который говорил, что он уверовал в Тота в Гострике. Как-то раз. Вот может быть, это будет он.
Добавно.
Поэтому, да, это большое дело, потому что игроки проявляют интерес к этой теме. Я не знаю, насколько после ухода игрока за Виконта этот интерес будет поддерживаться.
Ну, как минимум, сделать такого клерика было бы забавно, потому что клерики полезные. Клерики тот, которые могут через заклинания там прочитать скидки еще полезнее.
Это абсолютно точно. И вдобавок у игроков еще все еще есть жезл воскрешения. И в случае чего они могут любого персонажа превратить в клерик кто-то. Но есть нюанс, да.
Нужно соблюсти несколько условий. Но так будет, это, мне кажется, прикольнее. Потому что это такая преемственность сохранится, и Виконт останется в компании.
Да-да, справедливо. Плюс еще сам игрок за Виконта, мы подумаем на тему того, что и как он может мутить, потому что сейчас перед ним открылись новые горизонты с сокровищницей, с храмом оскверненным, с другими какими-то вещами, там, с движущимися руками у статуи и прочее. У меня была робкая надежда о том, что когда я покажу им горы денег и буквально покажу им, как открыть эту сокровищницу, игроки это все увидели, и игроки поняли, где находится каждая из этих трех статуй. Однако игроки, да, поняли. И у меня была робкая надежда на то, что игроки сейчас, потирая ручки такие, давайте, игрок за Виконта с нами еще пару встреч, давайте мы должны это сделать. Да? Да, мы должны во что бы то ни стало открыть эту сокровищницу. Там хафлинги Пламторна, они буквально смотрят на вот эту вот большую статую, и они еще, не исключено, что заметят, что вы будете что-то сделать со статуей, которая в еще вот одной комнате располагается. Одна из них вряд ли ничего заметит, потому что на перекрестке, хотя тоже недалеко. Вторая в прямой зоне их видимости. И третью они периодически посещают помещение, где есть третья. Однако все, что нужно сделать, это подвинуть руки. Самая большая сложность — это то, как зайти вот в сокровищницу и отодвинуть статую, не привлекая внимания санитаров, хафлингов.
Но их всегда можно отвлечь чем-нибудь интересным.
Это вот. Однако я пока не знаю, будут ли персонажи игроков на эту тему что-то думать, и игроки будут ли на эту тему что-то думать. Может быть, я как-то намекну им напрямую о том, что не желаете ли вы привернуть ограбление века. У меня нет идей того, как они будут это делать, и будут ли они это делать вообще. У меня нет ощущения того, что игроки должны это сделать. Просто у меня есть такие вайбы, что, да, как Виконт, игрок за Виконта, там еще пару встреч только с нами сможет играть, что это было бы красиво.
Логично, да. Не, ну вот расскажи, мне кажется, прям вот игрокам вот так вот напрямую. Ты, конечно, получается, что ты их заставляешь что-то делать, но, блин, это слишком круто, чтобы избегать этого.
Верно, верно, да. Я могу просто сказать им, что ну, это вот вроде будет прикольно. Либо просто поднять такую тему, что у нас там пару встреч Виконту еще с нами играть, поэтому...
Давайте его красиво проводим.
Ну, мне кажется, можно придумать что-нибудь прикольное, что можно сделать за эти пару встреч. И изначально у нас была идея с игроком за Виконта, что он получит от Леди Алексии титул защитника Гостервика. Да. И получит возможность, этот титул даст ему возможность покупать недвижимость, поэтому они могут замутить себе какую-нибудь штаб-квартиру прыгунов. Я, наверное, игроку потом еще отдельно напишу в личку и скажу о том, что я намекал на то, что вы можете штаб-квартиру прикупить.
Нужны деньги на это дело.
Во-первых, нужны деньги, а во-вторых, не желает ли игрок за Виконта набросать примерный план того, что он хочет видеть в этой штаб-квартире? Потому что это в первую очередь... Ну,
Рантоты буквально.
Из-за него появляется возможность в первую очередь ее построить. Поэтому, чтобы у игрока вот так вот даже заочно было какое-то влияние, то это, мне кажется, тоже может быть полезно.
Закрепляемся в Гостервике.
Да, буквально. И я прям жду, когда я положу перед игроками карту Гостервики. Такие, ну где вы хотите построить? Потому что
где ближе ваше подземелье?
Есть же буквально карта со всеми делами. Так что, да, посмотрим, что они сделают на эту тему. И я думаю, я сейчас в последние дни я раздумываю о том, что будет делать культ сета. Потому что у меня в голове в последнее время они получили много...
Бонусов.
Да, бонусов и каких-то ресурсов. В первую очередь, это возможность разводить животных сета. Я даже в паре моментов описал игрокам, что в какие-то моменты вы видите среди культистов, когда они, например, смотрели на тюрьму культистов сета, то, что вы видите там парочку вот таких вот собак странных. Игроки такие, а, это те животные сета, наверное. С точки зрения культа, я думаю, что у меня появился вот такой вот ресурс, потому что эти собаки, они, не сказать, чтобы они прям очень сильные с боевой точки зрения, при этом сильные, они там ядом отравляют, они быстрые и опасные. Но при этом у них еще есть лай их особенный, который может вешать состояние confusion, это когда ты буквально не понимаешь, что происходит, ты можешь просто союзников начать стукать. Поэтому это могучий тоже ресурс. Я думаю, что не исключено, что культ бы мог пытаться как-то распространять свое влияние.
Ну, слушай, если у них есть возможность силой что-то проворачивать, они могут начать типа, те, кто не хочет с ними сотрудничать на добровольной основе, они могут заставлять.
Да, 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 хорошее уточнение. Я еще думал, не хотят ли они что-то сделать с самими хафлингами, потому что у хафлингов есть мануфактура по производству яда. Культ об этом знает, потому что хафлинги торгуют теперь и продают яд культу сета. Я не уверен, знает ли культ, что именно его тут же и производят, но я подозреваю, догадывается, потому что зачем тогда хафлингам вообще тут находиться-то изначально?
Просто в прошлые разы, когда мы говорили об взаимодействии культ с халфлингами, мы вроде пришли к выводу, что они сотрудничают.
Ну, типа, да, сотрудничают, при этом у меня в голове баланс сил сильно смещен в сторону культа сета. Ну, сотрудничать, но зачем сотрудничать, если можно...
Подчинить.
Если можно подчинить себе. И сет — это весьма в себе про подчинение слабых сильными и про доминацию сильных над слабыми.
Это, кстати, неплохо так открывает путь к сокровищнице, кстати. Если халфинги будут отличены культом, то вот ваша возможность. Открытые двери.
Это справедливо. Я еще думаю, что бы делали у хафлингов, очень хорошая укрепленная позиция тут в самом подземелье. У них там узкие... У них не очень много есть под их контролем территории, однако те, что есть, там узкие коридоры, баррикады и прочее. Хафлинги...
Они еще могут быть довольно низкие.
Все так, да. У них, например, есть баррикада в одном из коридоров, которая прямо из расчета на то, что она половину занимает высоты, что если ты нормального роста, то тебе сложновато будет через нее перелезть, а хафлингам-то вообще не проблема. Это вот интересно. Вряд ли культ решится на прямое какое-то взаимодействие на данный момент, по крайней мере, потому что слишком просто можно много народу потерять, а зачем? Это как-то нехорошо. Поэтому я думаю, что культ будет тыкать в эту сторону активнее. Потому что изначально в модуле Ричард Бартон пишет, что культисты не очень много внимания обращают на хафлингов, что, ну, они тут что-то как пришли, так и ушли, скорее всего, но яд и прочее.
Мы, конечно, можем флешбеком это сделать, что они уже что-то там копали в эту сторону. И на самом деле, типа, вот там уже план находится не в начальной стадии, а уже терминальный такой.
Тогда я еще подумал о том, что, наверное, можно как-то телеграфировать это персонажам игроков. Может быть, сами хафлинги что-нибудь пронюхают и попытаются... Я не уверен, будут ли они просить помощь у персонажей игроков, но как-то довести эту информацию.
А почему бы... Как думаешь, хафлинги в курсе, что... Ну, они по-любому в курсе, да, что персонажи спасли тогда брата царя гоблинов из темницы.
Я думаю, что по каким-то каналам, может быть, гипотетически как-то могла до них долететь эта информация. Хафлинги как минимум знают, что эти самые прыгуны — это могущественные какие-то чуваки.
А что, если они... там же они убивали и хафлингов, наверное, вряд ли не будут просить. Ну, типа, я подумал, что каких-нибудь тоже классных чуваков хафлингских захватили культисты и отправили в ту тюрьму. И вот это вы уже там были, вы знаете, как это работает, вы умеете обходить, вводить вокруг пальца культистов, спасите наших парней.
Я размышлял над тем, могут ли хафлинги в целом попросить как-то помощи у персонажей игроков, потому что, опять же, прыгуны — это могущественные какие-то чуваки. Гипотетически не исключено, потому что хафлинги не против оставаться здесь, потому что у них есть доступ к паукам, из которых они яд делают для себя.
Паучиная ферма.
Паучья ферма практически. По поводу того, как пройти в темницы и все такое, недавно еще игроки задавались вопросом о том, как леди Алексия и рыцари Лазурного Щита относятся к культу Сета. Я для себя решил, что напрямую их не беспокоит это на данный момент, потому что культ, ну, они где-то там, что-то Варденвул, что-то там такое. Однако в общей картине мира леди Алексия и рыцари выражают глубокую озабоченность, потому что это культ Сета, которому поклоняться нельзя ведь. Явно что-то цветет и пахнет, и оно может распространиться и на Гостервик. Так что, если персонажи игроков будут в эту сторону копать с рыцарями, давать им какую-то информацию или делиться картами и прочим, то это тоже плюс. И еще игроки думали о том, что как-нибудь с рыцарями скооперироваться, чтобы ударить культ Сета в псину, потому что игроки знают как раз проход к основному храму, например, культа, и к тем же темницам, потому что храм там в двух шагах буквально. Так что тут посмотрим, опять же, что будут делать игроки, что будет делать культ, вроде в целом понятно. Нужно, я думаю, делать их максимально амбициозными, пока эта амбициозность либо их не погубит, либо не приведет их к каким-то вершинам.
Все же можно заставить гоблинов делать что-то, культисты могут их заставить, потому что у них есть псевдопосох власти.
Да, у них есть... Учитывая, что хорошее уточнение, учитывая, что у гоблинов есть прямой доступ практически к помещениям, где есть хафлинги, может быть, они как-то попытаются поднауськают хафлингов оттуда, вроде как хафлингов оттуда выбить, но...
На самом деле они хотят, чтобы тебя ослабли и пришли, типа, к ним это с мольбами о помощи. Типа, и тогда вот они их завербуют окончательно и подомнут всю фракцию под себя.
Да. Это здравое решение. Так бы действовал культ, я думаю. Он бы надавил на царя, чтобы...
Но он бы что-нибудь предложил бы ему. Возможно, культ понял, что эта палка не настоящая, и он предлагает ему палку эту отдать.
Может быть, культ скажет о том, что, ну, вам же были нужны эти территории. И, может быть, культ даже потенциально не против отдать эти территории гоблинам, взамен, конечно же, на лабораторию по производству яда.
Ну да.
Ее трогать гоблинам нельзя.
Они не будут рассказывать, что она существует, но это территории будут поделены в их пользу, скажем так, в пользу культа.
Да, и Вискином, скорее всего, будет, как бы, будет и доволен, но и недоволен. Как бы, учитывая, что гоблины культистов-то не любят, и они их боятся в первую очередь. Так что посмотрим. Да, я думаю, что вот эта вот идея о том, что надавить на Вискинема вот этой вот скипетром или угрозами в целом скипетра, даже, может быть, ну, не показывая, но говоря о том, что вот у нас есть оно. Может быть, кстати, Вискинем от этих угроз, может быть, это стоит решить броском, но он, может быть, в результате примет решение о том, что «чё я?» Либо я, значит, сейчас пляшу тут под дудку, потому что там это там флейта
буквально. Флейта, да.
Да. Культистов Сета, либо я... А то они же, типа, не показывают скипетр-то и все такое. Либо я... Из-за этого, например, он же сказал, что лучше не появляться на районе персонажем игроков. Но может, он такой... Может быть, они для меня... Ну, именно что, для царя что-то сделают. Может быть, либо выкрадут этот скипетр, или, может быть... может быть, царь подозревает, что, может быть, они блефуют или что-нибудь такое, то есть, или, может быть, там где-то настоящие
это,
есть, в общем.
Это тоже классная идея, прям это очень крутая идея.
То есть, Вискином именно примет решение, что я все-таки попрошу группу, то есть, я не буду как-то пытаться отгородиться, но, типа, нет, все. Может быть, Вискином такой, ну, гоблины, они же не очень сильная фракция, потому что у них территорий больше, но, как мы обсуждали, у них нет.
Качество меньше.
Да, качество-то меньше. То, может, он такой, ну, вот эти вот прыгуны, они норм чуваки, и, может быть, это вот будет мой теперь козырь такой в рукаве, что я их тут дам им тут опять доступ сюда и все такое, но...
Этот гоблин сначала играл в шахматы, но неожиданно появились козыри.
Сначала это были пешки Вискинова, да, а теперь это слоны Вискинова.
Ну, это какой козырь, слушай, это трост. Пешка дошла до края доски.
Ага, там же бывает такой, да, по-моему?
Ну, да-да. Угу. Не, вообще идея классная. Типа, знаешь, он может сделать вид, что подчинился, но сам, типа, это...
Держать фигу из прыгунов в кармане, да,
да,
большую.
Да, да, он прямо найдет, возможно, через этого... Как там звали чувака, который поднялся?
Килик.
Вот, возможно, он через Килика с ними свяжется и это предложит им такую сделку. Ну, надо, наверное, что-нибудь... Это, возможно, предложить что-то большее, а не просто возможность оставаться там на районе и все такое...
Да, думаю, да, так как это уже напрямую... То есть до этого персонажи игроков в первую очередь случайно гоблинам помогали.
Да,
а
да,
тут
да,
он
да.
Такой, вот вы, ну, будьте со мной аффилированы. Это вот типа, вот лично мне вы помогаете сейчас.
А у гоблинов есть какая-то иерархия? Ну, в смысле, понятно, что есть там король. Есть ли у них какие-нибудь это благородные титулы, помимо короля?
Хороший вопрос. Это объединение племен. У них есть один царь, который представляет их объединенные племена. Может быть, царь Вискином что-нибудь придумает для этого.
Да, но просто, знаешь, это открытое взаимодействие там, гоблинов с прыгунами приведет к тому, что культ типа прочухает все это по-любому. И тогда это будет гоблинам плохо в среднем. То есть это должна быть какая-то такая плата классная, но типа это...
Да, это подковерные какие-то сделки. Может быть, на информацию можно что-то разменять, либо какие-нибудь... Всегда есть возможность насыпать каких-нибудь магических артефактов. Ну, гоблины, конечно, не абсолютно всесильно могущественные, у них не мега много денег. Однако вот какая-нибудь информация, это не исключено, что...
Ну, как минимум, они могут там паспортов им раздать недостающих.
Да.
Я думаю, еще было бы забавно обещание. Царское слово даю.
Царское слово. Неплохо. Да. Неплохо, да, справедливо. Это получается, вот. Персонажи игроков раздают обещания. И им раздают, потому что у них есть уже обещание от Керба Кана, то, что вы можете задать мне какой-нибудь вопрос. Есть обещание от Дропа, от Триско, то, что вы, если вам что-то будет надо, то мы вам поможем в случае чего.
Вот, и тут тоже он даст обещание, что он поможет в случае чего, и вот уже эти два обещания, которые оттуда и отсюда, что можно будет самостоятельно на халфлингов надавить, чтобы пробраться все-таки в сокровищницу. Типа, они, вот эти вот две фракции, или как там, Триско, что он им обещал?
У Триско не очень много дивизий, он пообещал, что если нужно там достать что-нибудь или какая-нибудь информация, то дроп им поможет. То есть, вряд ли он будет способен выставить кучу воинов.
Возможно, так они видели кучу золота, они же понимают, что им потребуется кто-то, кто его будет просто нести.
Да, так как у персонажей игроков нет ковров, и вряд ли им дадут ковер куда-то поносить просто. Да даже если и дадут, вторая часть ковра, которая в крепости Лазурного Щита, никуда не денется. Ну, только если они что-то не сделают.
Блин, ну, это проблема одна в том, что это мы сейчас в своей голове поиграли, и нам уже понравилось.
Да-да-да.
Есть большой нюанс, то, что, скорее всего, так не будет.
Да, тут получается, я думаю, так, что с точки зрения фракции, если смотреть, культ попытается надавить на гоблинов, чтобы ослабить хафлингов. Надавить как раз под угрозами вот этого скипетра.
Жезла там.
Вискином справедливости ради, наверное...
Будет делать вид, что подчиняется указу, а сам захочет выкрасть жезл.
Да, либо выкрасть жезл, либо, в общем, разнюхайте то, что у них за скипетр, откуда он у них. Вискином, я подозревает, откуда, потому что Гислу и вот это вот все. Но Вискиному нужен, получается, Вискиному нужен, скорее всего, пруф того, что действительно ли у них вот скипетр царя гоблинов. Или они просто блефуют, обманывают как-то. Потому что фигу-то в кармане держать можно, но если вдруг кто-то придет и скажет, что «а вот я теперь царь гоблинов», то какие-то начнутся брожения.
Можно будет показать какие-нибудь боевые отряды гоблинов, можно будет показать, как культисты идут с переговоров там, от гоблинов, например, ну, что-нибудь такое, да, типа, это, чтобы это не на ровном месте было, а телеграфировать, что вот взаимодействие какое-то. Или там что это, слух какой-нибудь, что вот культисты приходили к гоблинам, царь там это, кидался котами.
Да, да, я думаю, что да, персонажи игроков, выйдет кто-то с ними на связь. Вот. Я тут подумал, что объединенные племена гоблинов, ОПГ.
И прыгуны.
Да-да-да. ОПГ и прыгуны, топ-10 аниме-кроссоверов. Вот, да, тут еще есть такая забавная ситуация, что изначально в модуле Ричард Бартон пишет, что сэр Грусть, которая живет у гоблинов в качестве советника от рыцарей, опаленных солнцем, это фракция, которая старается держать баланс тут внутри холлов между разными фракциями. Ричард Бартон писал, что сэр Грусть будет на районе гоблинов какое-то количество месяцев, а затем резко уйдет. И в целом, исходя по тексту модуля, подходит время под то, что она резко куда-то уйдет. И если вдруг она действительно куда-то денется, то Вискином такой, ну совсем, как бы, что, меня оставили-то здесь вот так, тогда надо как-то, надо что-то это.
Ну да, слушай, неплохо. Вопрос, куда она уйдет?
Это, да, это вопрос. Я думаю, что я над этим подумаю и подумаем, куда она может
быть. Какие у нее это цели, скажем так?
У всех рыцарей, опаленных солнцем, с одной стороны, есть цели, которые перед ними ставит их орден. Магистр ордена, мастер Малахит. Это Рудишва вампир старенький. А с другой стороны, каждый рыцарь, опаленных солнцем, у них есть какие-то свои собственные интересы и приколы. В случае сэра Грусть, ее интерес и прикол в том, что она изучает грусть разных существ, то, как разные существа грустят, переживают утрату и потерю. Если ты помнишь, там она, там, Виконт плакал у нее на плече, и она там собирала его слезы и тому подобное.
Где у нас сейчас больше всего грустят в холлах, как ты думаешь?
Хороший вопрос. Я думаю, знаешь, что может быть гипотетически? Что до сэра Грусть может дойти информация о том, что дети Дейно с какими-то рыцарями с поверхностями. Рыцарями с поверхности.
С гранями.
Да. А у детей Дейно нет посольства от рыцарей, опаленных солнцем. И сами дети Дейно очень бы хотели, потому что это большая честь, что тебя посещает вот рыцарь. Это важный орден внутри холлов.
Ну, при слове, что да, там тоже орден.
И, может быть, куда-то туда. Просто чтобы посмотреть, что это там за другие какие-то рыцари, где, чего, как. Может быть, в ту сторону как-то.
Да, слушай, неплохо.
Если не на постоянной основе, то хотя бы посетить и повзаимодействовать, и
действительно, можно просто походить, посмотреть по разным этим местам. Можно будет где-нибудь в этом встретить, в каком-нибудь таверне. Вот этой вот,
да. Это вполне себе, учитывая, что рыцари опаленных солнцем — это могущественные чуваки, которые могут много где находиться потенциально в холлах, и их, да, можно в разных местах встретить. Они не неуязвимые, но их в целом все плюс-минус уважают.
Нормально.
Что ж, нормально. Мы подразогнали. А знаешь, дорогой слушатель, что мы еще сейчас разгонит наш дух? Аркантийская мудрость недели от массы.
От Бианта. Когда многие возьмутся за дело, не бывает добру. Я подумал, что это причина, почему все приключения превращаются в бомжей и убийц, там вот все такое.
А, однажды лебедь, рак и щука тянуть с поклажей воз взялись, да? И вместе трое все в него впряглись.
Собрались, в общем, тянуть паладин, жрец, каких-нибудь добрых богов, кто там еще классный парень. А потом случились военные преступления.
Это не военные преступления, если вам было весело, но нет. Но потом ты оглядываешься и такой, почему все города, в которых мы были, теперь сожжены?
Ой, кажется, это живыми или мертвыми, на них наши рисунки, да?
Да. Интересно, почему, да? Ох, и на этой высокой ноте мы отправляемся геополитически разгонять ситуацию в холлах и думать, что же игроки будут делать дальше.
Я назвал это не геополитически, а гоблинокультически.
О, гоблинокультически, отлично. Как там бывает в этих геополитической аналитике или что, или геополитическая?
Да.
Гоблинокультическая аналитика. Ох, да, дорогой слушатель, это был «Вводим» третий сезон, выпуск номер 55. Счастливо.
Это же был юбилей, а мы ни слова не сказали.
Полу-юбилей, да. Нам 55 почти, почти юбилей.
Скоро на пенсии.
Вообще, да, 60 будет. А там и, может быть, и больше даже посмотрим.
Так как компания это она, значит, на женщины раньше уходит, по крайней мере, в России.
Да, значит, пораньше не исключено, что... Ну, главное, чтобы действительно на 65 встреч мы не вышли на пенсию.
Возможно, Виконт — это единственное, что держит эту компанию на плаву.
Посмотрим, посмотрим, да. Но вроде бы отряд может пережить потерю бойца.
Это не боец, это жрец!
Это могущественный жрец-боец, провести ради. Один из лучших игроков, с которым мне тут доводилось играть. Где-то у меня в книжечке лучших игроков он записан. Потом, когда Даня будет слушать этот подкаст, ему, возможно, будет приятно, потому что он говорит, что будет слушать подкаст потом. Потому что он сам собирается ввести холлы в России уже.
А он водил до этого?
В целом, игры, да. Немного, но водил. Поэтому вот.
Успехов, конечно, человеку.
Да, и на этом можно останавливать запись.